Шри Рамана Махариши «Как быть собой чистым счастьем».
Какой-то человек среднего возраста пал ниц перед Шри Бхагаваном, который спросил его о здоровье. Через несколько минут Шри Бхагаван вспомнил один случай, говоря, что это был человек, которому Шри Бхагаван дал пощечину. Это случилось где-то 30 годами ранее. Шри Бхагаван жил тогда в Мулайпал Тиртхе. По соседству в пещере Мамаратху жил Джада Свами. Этот человек, которому тогда было около 8 лет, проказничал со всеми, включая и Шри Бхагавана. Речь идет о человеке, пришедшем к Рамане Махарше. Однажды он пришел к Рамане Махарше и сказал, что Джада Свами потребовал ведро. Не спросив разрешения, он взял стоявшее тут же ведро и ушел. Палани Свами, служитель, в это время отсутствовал, поэтому Шри Бхагаван последовал за мальчиком к месту, где жил Джада Свами. Прежде чем Бхагаван достиг этого места, мальчик уже рассказал тому, что Брахмана Свами прислал ему ведро.
Брахмана Свами — это Рамана Махариши. Тот того потребовал, чтобы он сказал, что он ему прислал.
Джада Свами был изумлен. Почему? Через несколько минут Рамана Махарши пришел и узнал, что произошло. Поэтому он поднял свою руку, чтобы шлепнуть мальчишку, однако ум не соглашался на удар. Но он обсудил внутри себя и решил, что мальчишке следует дать пощечину, и поэтому он сделал это. Авай написала на тамильском языке строфу, в которой прана обращается к желудку. Ее смысл таков. «О, желудок, как трудно ладить с тобой! Ты не можешь голодать, когда пищи нет, и ты не можешь набрать ее в запас, когда пищи избыток. Ты принимаешь только то, что ты хочешь, и таким образом причиняешь мне беспокойство, не позволяя отдыхать». Шри Бхагаван передал эту строфу, дав обращение желудка к пране. «О, прана, ты совершенно не даешь мне покоя. Ты никогда не позволяешь мне отдохнуть, обременяя приемом и удалением пищи. Так трудно поладить с тобой». Сказав это, Шри Бхагаван рассмеялся. Он часто говорил, что его заставляют есть больше, чем это полезно для него. Шри Бхагаван, говоря о свадебной церемонии среди браминов, сказал, что паломничество в Каши, как составная часть свадебного обряда, представляет жениха не имеющим желаний. Поэтому правильно, что ему следует дать девственницу для ведения семейной жизни. Отсюда следует, что только вайраги может быть хорошим главой семьи, домохозяином.
Хороший грехастха – это грехастха, обладающий вайрагья. Или хороший карма саньяси – это грехастха или карма саньяси, обладающий вайрагьей. Тогда он не будет иметь проблем с женой. Он может жениться. Если вайрагьи нет, какой смысл жениться? Лучше брамачари быть или саньяси. Как раз саньяса воспитает вайрагьи. Выходит так, что грехастхой можно стать только когда у тебя есть качество вайрагьи. Но у тебя, когда есть качество вайрагьи, ты просто идешь в саньясу. Замкнутый круг. То есть, по идее, если ты по строгим таким канонам риши, ведь риши были и женатые тоже, так по их канонам ты можешь иметь жену, когда у тебя есть вайраги. А раньше ты привяжешься к ней, ты будешь в беспокойстве, ты будешь обременен всем. Поэтому именно тебе, если ты привязан, тебе нужна саньяса, чтобы воспитывать вайрагью, которой у тебя нет. Но когда у тебя есть вайрагья, то чаще всего тебе ничего не надо. Вот такой парадокс. Это каноны высокой ведической традиции риши. Риши раньше, у которых были жены, они были как гуру, и их ученицы им просто служили вели хозяйство. То есть это не была семья в привычном смысле. Если брать Васиштху, Арундхати, еще кого-то. Вот это очень высокие ведические каноны для семейной жизни. Потому что семейные люди, мирские люди, карма, саньяси, грихастхи, должны хотя бы немного понимать это высокие ведические каноны. Это не так, что один полон кармы и желаний, шаблонов, другой, и они еще обмениваются, их желание кармы и шаблон увеличивается. Тогда у одного и второго, кроме своей кармы, головная боль от чужой кармы. Карма в квадрате. Как тогда можно освободиться? В идеале садхана, дхарма и сева должны быть в основе ведической семьи. С перерывом на совместное ведение хозяйства и воспитание детей. Это должно быть вращаться вокруг Бога, вокруг дхармы. Тогда это будет крепкая ведическая семья, которая станет хранительницей линии передачи, хранительницей родовой линии, которая сможет обеспечить предкам, духам предков новые тела, рождение в ведической семье, хорошее перерождение и даже освобождение, потому что они воспитают детей, и дети вступят на путь дхармы, примут дикшу, станут саньяси или хорошими карма-саньяси или грехасхами, и этот воспроизводящий цикл, он будет замыкаться далее. Такая семья становится держательницей родовой линии, держательницей традиции и продолжает линию передачи. Это нормальный способ, единственно возможный практиковать в миру, если человек не саньяси, не ванапрастха. Но это очень сложно. Иногда мне кажется, что карма саньяси, грихастхи, миряне должны больше тапаси делать даже, чем монахи. Потому что у них на каждом шагу искушение. Так. Заботы, дети, другой пол, окружающая ситуация. Вот монаха поставь такие условия, он что, много он практиковал бы? Очень сложно. То есть в таких условиях, чтобы держать уровень праны, уровень ума и уровень созерцания, нужно 8 часов садханы, как минимум. Храма нет рядом, гуру нет рядом, сатсангов нет, нет монашеской такой дисциплины, которая бы мотивировала. Тогда надо самому как-то держать себя всегда. Сбивающие праны. Это как пойти на рынок практиковать. Чтобы держать себя, надо очень много тапаси делать. А кто ее способен сейчас делать? Реально. Ну, есть такие миряне, но очень редко. Именно поэтому мы говорим. Институт саньясы. Институт карма саньясы. Оба этих института должны развиваться, должны быть на высоком уровне. Считается, что есть 4 типа людей, которые служат мне. Так говорит Кришна в Бхагавадгите. Первый тип связан с тамасом, арта, кто в беде. Второй связан с раджасом, артате, кто желает богатства. Третий тип в сатве называется джиджнясу. Тот, кто жаждет знания. Вот эти три типа людей, которым соответствуют три типа кармы, вот, они обращаются к Богу. Наконец, четвертый тип за пределами гун и выше ума. Джнянита или джнянича. Кто уже обладает знанием Бога и без Бога не мыслит себя. Таковы 4 типа людей, которые служат Богу и обращаются к Богу. В тамасе арта означает «в беду попал, деваться некуда, только на Бога надежда». Заболел, попал в сложную ситуацию, в переделку, в опасность, жизни опасность угрожает. Все, никаких надежд, только на Бога молиться. Но как только беда ушла, все как-то разгладилось, Все забывает о Боге. Один человек, один купец, когда плыл на корабле, попал в беду, начал молиться и сказал: «Господь, если спасешь меня, построю храм в твою честь». Корабль вышел из шторма, шторм прекратился, купец, все закончилось, как ничего не было. Купец подумал: «Может, я погорячился там?» Это ж столько денег, столько забот. Но во сне ему пришло напоминание. Ему сказали: если ты не построишь храм, не выполнишь то, что обещаемое, ты еще в один шторм попадешь. Неважно, где и когда. Это закон. Когда наше намерение может поменять реальность, но мы должны отдать что-то, мы должны вложить силу в свои обещания, мы должны выполнять свои обещания. В этом состоит смысл следования обетам, следования самаям, ответственности за свой выбор, за свои слова, за свои обещания. Тогда это работает. Джиджнясу – тот, кто жаждет знания. Люди со складом брахманов – это интеллектуалы, со складом к магическому мышлению, к анализу, к ритуалам, медитации, йоге, поклонения. Они пытаются понять тонкое знание, исследовать тонкий мир, ментальный мир, причинный мир. Это ученые, которые исследуют Бога. У них есть жажда познания, как духовного, медитативного, так и интеллектуального. Это самый лучший тип духовных искателей, которые не ищут ни власти, ни богатства, ни славы, ни чувства удовольствия, но у них есть жажда, жажда познания. И эта жажда должна утоляться. Это хорошая жажда. Она должна изживаться в процессе служения, поклонения, медитации Богу. Но она ведет такого йога по пути. И вот такая жажда, она формирует мумукшутву, стремление к освобождению. Если ее нет, то и мумукшутвы не будет. Иногда такие поверхностные есть взгляды, что вот вы желаете освобождения, а вот это же эго там, из этой же серии. А кто будет освобождаться? И это все. Зачем это? Ведь без усилия это только напрягает ум, лишние усилия. Все сводится к каким-то примитивщине какой-то, каким-то банальностям. Расслабься, вот это все отпусти и забудь, иди наслаждайся жизнью. Вот абсолютно глупый взгляд, абсолютно глупый. Вот. Абсолютно сбивающее с толку видение, опасное с точки зрения духовного пути, которое шанса не оставляет развить намерение идти к освобождению, не оставляет никакого шанса реально что-то достичь. Потому что с таким подходом даже первой пхуми не достичь, не говоря о пятой и шестой. Это не тот подход, о котором говорят святые. Васиштха говорит: сцепив зубы, надо стремиться к освобождению. Не имеется в виду буквально, вы как-то... Но намерение надо воспитывать. И это целая наука, воспитание намерению. Прибежище, аналитические медитации, изучение философии. Все это средство воспитания жажды освобождения. То есть жажда освобождения не придет, она просто так. Потому что душам на высокой стадии сатвы склонны, но души на стадии раджаса, тамаса не склонны освобождаться. Они склонны захватываться этим миром. Их этот мир и чувственное удовольствие вполне их удовлетворяет. Мумукшутва, она должна быть предметом целенаправленного воспитания. Никто по своей воле вот так освобождаться не пойдет, кроме душ с очень хорошими кармами, без воспитания, потому что нет мумукшутвы. Отбрасывание усилия, отбрасывание жажды освобождения – не происходит так, как вот представляется. Бога надо жаждать. Бога надо жаждать всегда. Эту жажду надо всегда воспитывать. И эта жажда должна быть сильной. Единственное, что происходит, эгоистичная жажда Бога. А вот на какой-то стадии, где происходит мана наша, на третьей пхуме, эгоистичная жажда уходит Бога, Но само стремление к Богу, преданность Богу, она идет и развивается дальше, она никогда не должна прекращаться. Просто идет трансформация духовного поиска. Из эгоистичного духовный поиск становится менее эгоистичным. Он связан уже с самоотдачей, с самопреданием. Из слепого волевого усилия он становится более тонким, более игривым, где и усилие есть, и безусильность, где усилие самоосвобождено, опирается на естественное осознавание. Но ни усилие, как Ичха-Шакти, ни дух вичары поиска Бога не прекращаются.
Гуруджи, скажите, а вот, например, в карма-йоге часто говорится, что нужно оставить плоды и результаты как бы Богу, да? А вот, например, любовь к Богу и преданность, вот, это же тоже какой-то плод и результат, то есть мы желаем какого-то счастья, какого-то, ну, блаженства, а если мы как бы отказываемся от этого, то мы как бы, ну, находимся в некотором страдании, может быть, ума, там, то есть, и как бы не желая его...
От них не надо отказываться. Их надо подносить, но не надо отказываться. Любовь и преданность надо углублять, воспитывать, совершенствовать.
То есть на этом можно как-то делать акцент, да? То есть не надо это оставлять.
Конечно. Нет, нет. Нельзя никогда прекращать мумукшутву. Мумукшутва – это определенная заслуга, определенное достоинство йогина, стремление к освобождению. Иногда действительно это представляет как вот «я, эго, я хочу достичь освобождения». Но мумукшутва, если она воспитывается правильно, она перерастает из стремления к личному эгоистичному счастью, и освобождение тоже сюда включается, в стремлению к источнику освобождения, стремление к Богу. И вот эгоистичная вначале мумукшутва, основанная на ахамкаре и на воле эго, она обязательно перерастает в полное самопредание, в полную преданность Богу. Вот так она перерастает. Волевое усилие перерастает в тонкую волю, обожествленную естественным созерцанием и соединенную с ним. То есть правильная мумукшутва перерастает в освобождение. Но никогда нельзя от нее отказываться, осмеивать, говорить, что якобы это от эго. Истинная мумукшутва не от эго. Начальная такая псевдо-мумукшутва или мумукшутва, связанная с кармическими примесями, она может содержать элементы эго, обязательно. Мы опираемся на то, чем мы располагаем как инструментом. Но истинная мумукшутва не от эго. Истинная мумукшутва откуда движется, согласно философии шиваизма? От вивеки. От способствий. Да, истинная мумукшутва – это шактипад Бога. Это Шива внутри нас, его лик освобождающий, Ишина. Это он нас побуждает двигаться. И выходит, если мы отвергаем мумукшутву под предлогом того, что это эго, то мы как бы от этого лика отвращаемся, отворачиваемся. Именно Шива в душе дарует шактипад Дживе, сильный, слабый, Тивра, Мадхьяма, сильный, средний или слабый. Он побуждает Дживу освобождаться, искать его. Вот что такое мумукшутва. Поэтому стремление к мокше должно воспитываться, становиться несгибаемым, непоколебимым, несбиваемым, неразрушаемым, настолько сильным, что никакие кармические препятствия не могут его поколебать вообще. И оно должно перерастать в распознавание божественной милости, поскольку божественная милость, она является инициатором и вдохновителем мумукшутвы. Поэтому вопрос воспитания, стремления к освобождению – это одно из базовых предварительных практик, когда мы не просто должны зародить намерение, мы должны зародить сильное намерение познать Бога и жить этим намерением день и ночь, 24 часа в сутки. И эгоистичная составляющая этого намерения постепенно будет очищаться и перерастать в естественное самопредание, в естественное созерцание, в естественный контакт с божественной волей и однонаправленную собственную волю в практике. Так, это таким путем идут джиджнясу. То есть они воспитывают стремление к освобождению, и их задача является воспитание мумукшутва. Вот человек, допустим, пишет: «Я хочу приехать в ашрам, хочу стать саньяси, но не хватает тут денег на билет. Год тут не могу собрать вообще. Доехать не могу». Смешно. Есть поговорка: если ты очень захотеть, можно в космос улететь, так? Допустим, такому человеку бы, бизнесмену бы сказали: вот ты куда-то приедешь, и там тебе выдадут миллиард долларов. Банкнотами миллиард долларов, слитками золотом, там, платина, серебро, и еще миллиард бриллиантами. Он бы, а денег нет у него вообще. Но он, человек страстно желал бы разбогатеть. Как вы думаете, нашел бы он? Пешком пошел бы, автостопом, ну, в вагоне с углем там переночевал бы. Но как-нибудь бы он бы доехал. Это мумукшутва. Это не денег нет, это намерения нет. Это нет заслуги просто. Надо начать с накопления заслуг. Если есть мумукшутва и намерение, деньги появятся. Сама богиня Лакшми придет и осыпет с ног до головы такого йогина и найдет, выстроит ему все, лишь бы он шел по пути освобождения. Потому что тот, кто идет по пути освобождения, это очень редкий человек. Там 1 на 100 тысяч на самом деле. Таких мало. И таких боги и ситхи сразу замечают, им открывают зеленый свет, везде коридор. Это естественно. То есть нужно намерение сильное. Так артхате означает «кто желает богатства». Это в Гуни Раджас. Такие люди тоже ищут Бога. Под богатством имеется в виду не только деньги, но все, что вот олицетворяет принцип, Лакшми принцип, Шри, мирской такой принцип. Здоровье, сыновья, власть, влияние, отношения, авторитет, имущество, доброе имя, преуспевание, хорошая судьба, цветение, процветание, изобилие, расцвет. Вот все, что помогает в этом мире так хорошо обосноваться, так стать со всех сторон удовлетворенным и счастливым. Это артхате. Наконец, джняннича – тот, кто уже обладает знанием. Тот, кто обладает знанием Бога, он обладает абсолютной мумукшутвой. Он настолько не отделяет себя от Бога, и он всегда находится только в вере, только в преданности, только в вичаре, только в самоотдаче. Поэтому говорят, святые являются руками и ногами Бога. Они пребывают в слиянии с Богом, в саюджи. И будучи в саюджи с Богом, они уже полностью отдали ему себя, и по сути они уже не являются собой, они являются Богом в человеческом теле. Они как бы отдали Богу свое тело в вечное пользование. Они предали Богу свою душу, слились с Ним, и осталось тело, связанное с прошлой прарабдха-кармой. Это тело уже является чистым проводником божественной воли, божественной мудрости и божественных действий. Таковы 4 типа людей, которые служат Богу согласно Бхагавад-гите.
В один из холодных дней Шри Бхагаван сидел на горе, скрестив руки на груди для защиты от холода. Вошел какой-то посетитель из Анхар-Прадеш. Он разбил кокосовый орех и вылил его холодный сок, как абхишеку, подобно изливаемую на шивалингам, на голову Шри Бхагавана. Шри Бхагаван удивился.
Ну как мурти, омовение же делают, выливают, так же он вылил. Но не учел кое-что.
Посетитель спросил: когда я призываю имя Господа, выполняя нама-джапу в течение часа и более, то впадаю в состояние, подобное глубокому сну. При пробуждении я вспоминаю, что моя джапа была прервана, и поэтому начинаю снова. Выражение Рамана Махарши отвечает: Выражение «подобное глубокому сну» — это верно. Это естественное состояние. Но сейчас вы связаны с эго, а поэтому полагаете, что естественное состояние — это нечто, прерывающее вашу работу. Вы должны повторять это переживание до тех пор, пока не осознаете, что оно есть ваше естественное состояние. Тогда вы обнаружите, что сама джапа является посторонней, но она все еще будет продолжаться автоматически. Ваше нынешнее сомнение вызвано ложным отождествлением себя с умом, выполняющим джапу. Цель джапы — привязать ум к одной мысли, чтобы исключить все другие. Она ведет к тхьяне, которая завершается самореализацией или джняной. Господин Субарамая, преданный, написал несколько коротких стихотворений, весьма интересных. В некоторых из них речь идет о ребенке. Шри Бхагаван сказал, что Бог становится ребенком и наоборот. Это означает, что самскары в ребенке все еще скрыты, и он таким образом совершенно чист. Когда самскары уничтожены, даже взрослый человек снова становится ребенком, поэтому остается Богом. Автор стихов сказал: «Этот ребенок создает домашнюю атмосферу». Шри Бхагаван: «Да, дети всегда пребывают в доме. Мы тоже всегда находимся там, но дремлем и воображаем себя вне дома». Потом Шри Бхагаван добавил: «В Дакшинамурти Стотре я перевел слово «юный» словом «дитя». Это кажется более подходящим. Заново родиться — значит стать ребенком снова. Человек должен заново родиться, прежде чем получит джняну, то есть возвратит себе естественное состояние».
Когда боги нисходят в мир людей, например, принимая состояние аватара, они окутывают себя энергией тиротхана-шакти, вуалирующей силой. Для чего? Кто может сказать?
Ну, потому что это очень сильный контраст.
Они должны не зайти в мир людей и не разрушить этот мир. Быть в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Они должны принять полностью этот мир, то есть они окутывают себя, например, пятью оболочками, берут какую-то прарабдха-карму, создавая санкальпу, создают себе тонкие кармы, тонкие тела, и затем нисходят. Это подобно тому, как если вы хотите помочь детям в детском саду, поиграть с ними, вы должны забыть, что вы взрослый, важный человек. Вы должны говорить на языке детей, думать как дети и даже действовать как дети. Если вы придете в детский сад и скажете, например, какой-нибудь бизнесмен: «Я руководитель фирмы, у меня жена, двое детей, я важный человек, у меня высшее образование», то дети скажут: «Ну и хорошо, молодец». Но никто с ним не будет играть, никто его не будет слушать. Он не сможет наладить доверительный контакт с детьми, никто с ним не будет общаться. Абсолютно бесполезно. Он может ходить с важным видом, изображать из себя. Это не сработает. Детям все равно. Бизнесмен, он, для детей этих понятий не существует в их поле вообще. Престиж, деньги, власть, все это не важно. Вот. А дружба, можешь играть, если ты веселый, вот, говоришь на их языке, то нормально. То же самое и с детьми. Бога можно понять, люди могут понять Бога, только если Бог обладает похожими качествами, совершает какие-то близкие к человеческим деяниям, мыслит как человек, и примерно только сверх еще, к этому добавлены какие-то силы и мудрость. Если Бог приходит к людям как бесконечная пустота, бесконечное пространство, как какой-то космический дух, разлитый в пространстве, это не сработает, он им не сможет помочь. Он принимает ограничения этого мира, сжимая свои качества, это называется санкоча-шакти, сжимая свое сознание, упаковывая его, принимая пять оболочек. Иногда таким же образом действуют некоторые ситхи или святые. Они окутывают себя тиротхана-шакти и, например, свою седьмую бхуми сжимают до третьей бхуми в проявлении, не в сущности. И они действуют как садху на третьей бхуми. И их менталитет, их действия на третьей бхуми, они соответствуют помощи людям, они становятся учителями, мастерами, святыми и действуют согласно представлениям людей. То есть согласно представлениям людей они могут удовлетворять их желания, помогать им и прочим. Потому что если они не сожмут, не окутывают себя тиротхана-шакти, а будут в недвойственном состоянии, и вот к нему приходит какой-либо человек и говорит: «Гуру, у меня вот такая проблема, то-то, то-то, что делать?» А он не то, что не скажет, он скажет ему: «Все есть брахман, тебя не существует, иди отсюда вообще». Так? Более того, он даже так не скажет, потому что он его просто не должен замечать с точки зрения седьмой бхуми, находясь в нирвикальпа самадхи. Он не то, что не должен отвечать ему или отвечать в духе воззрения, а пребывая в шестой-седьмой бхуми, он просто его не видит. Ну вот это же Шива, это же брахман развлекается, и чего на него обращать внимание? Я в своем брахмане, это другой брахман. Брахман брахману не помешает, и помогать не надо, так? Там нет такой мотивации вообще, седьмой бхуми. И только окутав себя тиротхана-шакти, сжав свое сознание, включив развлечение, опустив сознание до развлечения, я, другие люди, относительные ситуации, плохо, хорошо, добро, зло в относительном смысле, понимая других, можно помогать другим людям. Поэтому садху использует тиротхана-шакти так же, как и ануграху. Тиротхана также важна, как и ануграха, но она важна достигшим освобождения, тем, кто стремится проявлять энергию для помощи другим. Тиротхана означает, вы свои возвышенные ситуации упаковываете. Вы их не проявляете прямо, а вы знаете, когда их проявлять. Место, время, обстоятельства. Вы их проявляете в завуалированном виде. Вы их так подаете, чтобы это было, помогло другим, не шокировало их, чтобы это соответствовало видению, менталитету, воззрению и желаниям других. Вопрос?
Ом Гуруджи, насколько правильно я помню и понял то, что высокая бхуми, она в принципе не может состыковаться с этим миром. Это подобно, как вы сказали, взрыву ядерному, что-то такое.
Чтобы состыковаться, она должна упаковать себя, окутать себя тиротхана-шакти и в проявлении принять более низкие бхуми. Да. Есть история одна про одного мастера, который длительное время практиковал в пещерах где-то, в Гималаях. И реализовал очень высокий уровень. И он был до этого, до прохождения своей длительной практики, он был настоятелем какого-то монастыря. И он писал, много написал разных руководств по практике, по ритуальному поклонению, пуджам, церемониям, праздникам. И через много десятков лет о нем уже все забыли. И он уже пришел в тот свой монастырь, которым он когда-то был настоятелем. И там был кто-то, махант или управляющий, и он пришел под видом такого старика, нищего, и сказал: «Дайте мне, вот я поживу у вас в монастыре, тут севу поделаю какую-нибудь». Никто его там не узнал. Ну, там был какой-то монах такой важный, он сказал: «Ну, хорошо, там поделай севу, там посмотрим на тебя, как ты тут, годишься ты нам или нет». Он скромно взял какую-то севу, убирал алтарь, там мел пол, еще там что-то. Вот. Там в этом монастыре выполняли церемонии, согласно его руководствам, написанным им. Он совершенно смиренно, не показывая себя, там длительное время служил. И там однажды он что-то там на алтаре не так сделал, монах ему замечание: «Ты что, вот великий такой-то, который написал инструкции какие-то, видишь, это наставление по церемонии служению алтаря, смотри, выполняй его собственные инструкции». Но однажды, и он потом сопровождал этого монаха, как его там служитель, но однажды его узнал один старик. Очень древний старик, который помнил его еще с моментом, когда он был его учеником преданным. Когда он узнал, он начал ему падать ноги, делать простирания. А этот монах, настоятель этого монастыря, как бы приехал со своей программой. И он ничего не понял. Он увидел, что его как бы какому-то старику, брамачарину, там, какому-то служителю сего дал, делает там простирания, выстроилась огромная очередь. Пока он пришел там, устраивался давать какой-то правачан, какую-то лекцию. И он вообще ничего не понял. Он подумал, что странно, какому-то этому мирянину, старику делают тут подношение, простирание. И уже куча, этот старик начал всем рассказывать, это же тот великий святой. И внезапно кто-то ему сказал, кто этот старик. И это было шоком для него полностью. Он вообще не мог понять. Он начал раскаиваться, почему я его не узнал, почему ему давал такую работу, как я с ним общался. И в конце концов там произошел целый какой-то глобальный переворот и в уме, и в этом монастыре. То есть это проявление Тиротхана-шакти. И как только Тиротхана-шакти исчезла, начало ярко проявляться ануграхи, сразу пошли огромные изменения.
Гуджи, вот такой вопрос. Ну, например, есть там, например, один святой, который Тиротхана-шакти себя окутывает, и он как бы помнит свое состояние. Ну, вот. А есть, например, другой, который себя... Ну, есть ли такой святой, который себя окутывает и, например, забывает или запутывается? То есть, ну, так себя окутал вот, и запутался.
Если он окутал и запутался, это значит, он стал обычным человеком. Это уже он переоценил свои возможности, совершил ошибку. Это относится к категории духовных ошибок. Возможно, такие тоже есть. То же самое и божество, когда оно посылает аватара и создает намерение, но оно окутывает его какой-то тиротханой, чтобы этот аватар действовал в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Если же происходит забвение, то какая-то карма прарабдха создается, она действует, но сущностная часть, подсознание, сверхсознание, они не запутываются, они дремлют просто в неактивном состоянии, но может запутаться какой-то ум на какое-то время. То есть проблема у таких существ, проблема не в проявлении ануграхи и не в поиске божественной милости, не в поиске освобождения, а в чем? В сокрытии ее и в исполнении своей миссии. Вот для них другие энергии действуют. И часто тот, кто сокрывает, и тот, кто стремится, они совершенно на разных уровнях. Один едет по лестнице, идущей вверх, а второй едет по лестнице, идущей вниз, и на каком-то ступени они пересекаются.
Ом, к предыдущему вопросу. То есть такой аватар, который себя забыл, божество с ним как бы теряет связь до его, грубо говоря, растворения?
Да, забыл его ум и тело, но не сущность забыла. И на некоторое время это как потеря связи с телом. Допустим, у вас есть управляемый робот на дистанционном управлении, джойстик. И где-то джойстик заклинило, и связь прервалась, и робот пошел куда-то не туда и упал. Или дрон, например, радиоуправляемый. И вот связь потерялась, он полетал и там где-то в кусты упал. Но это небольшая потеря для божества. Оно еще может создать силы ума сколько угодно. Да.
Ом Гуруджи, ну если я правильно понимаю, то, что божество создает свои силы воли, такое намерение серьезное посылает аватара, и, грубо говоря, это похоже как на прыжок с парашютом, только парашют может не открыться. И, грубо говоря, он разобьется, и опять пойдет следующее рождение. Но это как-то, ну, несерьезно, что ли. Это не такое сильное намерение получается. Иначе бы этого не произошло. Почему так может быть?
Скорее, не то, что не раскрылся, а парашют раскрылся, но он не сориентировался на местности. И при падении он ударился там, и память исчезла.
Но это же божественная воля. Как такое получается?
Божественная воля бывает разной степени силы и мотивации. При нисхождении в материальный мир она сталкивается с другими, такими же, не менее сильными божественными волями. Татва земли, татва воды – это же тоже божественные воли. Притхиви Бхуми, Варуна Бхуми. Так? Мирские энергии – это же тоже разные виды божественной воли, да просто вуалирующие. И вот в этом и игра состоит. Одна божественная воля сталкивается с другой божественной волей. И какая из этих волей будет сильнее?
То есть, если это, допустим, не Пурна-аватар, то вполне возможно, что эту волю просто сбивают, и не то могущество по сравнению с тем, куда посылается аватар.
Да, тут встает вопрос могущества воли и намерения вложенной. Парашурама уничтожил кшатриев 21 раз. Божественная воля, разгневавшаяся на кшатриев. Кшатрии, потому что притесняли брахманов. Это божественная воля исполнилась. Но сам Парашурама окутал себя тиротханой. И он даже сам уже сомневался. Он не думал, что он аватар. Его распознал. Он не говорил «я аватар», так? Он просто считал себя брахманом. Но что это был за брахман такой? Таких брахманов не бывает. Так как будто брахман где-то с детства услужил в спецназе. И когда он пришел к Дататрее, Дататрея распознал его как аватара. Он сказал, кем ты мог быть еще, если не воплощением Вишну? Я вижу в тебе воплощение карающей воли Вишну, которая наказала этих неправедных кшатриев. Никакой человек бы так не смог. То есть всю землю 21 раз как ураган просто прошелся. Это такой люд человеку не подвластный. Это особая миссия. Деваты в каналах, воля санкальпа божества. Это божественная воля такое делает. Человек на такие поступки не способен вообще. Вопрос.
А можно ли сравнить, что вот та божественная милость, Шактипатха, которая нисходит, которая создает в нас намерение идти по духовному пути, уподобить вот такому Богу, который, да, нисходящий поток, ищет вот этого своего дрона, пытается, да, вернуть его обратно. И тот же дрон, да, восходя, он как бы пытается по какому-то, может, навигатору подойти к пульту тоже.
В общем, да, это вопрос дистанционного управления. Хорошей связи дистанционного управления. Это как марсоход Curiosity. Отправили НАСА несколько лет назад, он достиг Марса. Когда он достиг Марса, он начал передавать снимки Марса. С ним была связь. Когда аккумуляторы сели, там обычно в таких марсоходах или луноходах заканчиваются аккумуляторы, он еще работает некоторое время, потом все останавливается. Уже не может передавать, он выработал свой ресурс. Такой марсоход, можно сказать, аватар космического агентства. Он вложенное намерение туда, он исполняет свои функции. Аватар, исполнив свои функции в мире людей, все, он выполнил свои функции, связь с ними заканчивается. И вот созданная намерением душа, джива, она втягивается обратно божеством в состояние мокши, а тело освобождается от нее. Все. То есть НАСА убрало свои программы, свои санкальпы из Curiosity. Он там остался просто. Просто оболочка. Все. То же самое и с телом.
А такое тело, которое остается, оно продолжает иметь какое-то сознание или это происходит только после смерти?
Чаще всего это происходит после смерти. Но иногда еще редко бывает, когда душа остается, антахкарна остается, но такой человек, как будто вдохновение из него ушло, осталось только обычное джива. А вот сущностное божество, оно ушло. И такое редко тоже бывает. Однажды пришел один человек. Он просил там, уважаемый, вот вы здесь вот говорили вот это, вот что вы имели в виду? Это меня просто потрясло о Боге, о душе. Сказал, уважаемый, когда я это писал, то об этом знал я и Бог. Сейчас об этом знает только Бог. Все. То есть ушло вдохновение, божество ушло, а оболочка тела и антахкарана осталась, но уже этого нет. Вот так иногда бывает. То есть ануграха шакти, мощный шактипат, джива на некоторое время исполняет божественную миссию. Когда она исполнила, божество ушло, и джива остается дживой со своей кармой. Боги и духи используют человеческие тела для воплощения своих намерений.
Дальше. Шри Бхагаван зачитал несколько поэтических строф о величии тамильского языка из предисловия к тамильскому толковому словарю. и объяснил ссылки в очень интересной манере. Из трех испытаний, устанавливающих превосходство шиваизма над джайнизмом, первое относилось к Тируняна Самбандару, который пришел во дворец царя Панди, чтобы исцелить его от болезни. Царица очень волновалась, царь в нежном возрасте всегда всего 12 лет. Тируняна Самбандар успокоил ее сомнения, сочинив строфу, которая говорит, что, хотя и молодой, царь был более чем ровня сильной группе неисчислимых джайнов. При декламации этой строфы Шри Бхагаван задохнулся от волнения и не мог продолжать. Вторым испытанием был огонь, неопаляющий лист каджана, то есть пальмового листа, на котором писали священные тексты, а третьим — листы каджана, плывущие против течения реки. Шри Бхагаван также рассказал истории бога Ишвары, который одновременно просил пищу, как старик, принимал ее, как юноша, и спасал преданную ему женщину, как ребенок.
Пример, как действует Тиродхана-шакти, аватар Вишну в форме карлика, который пришел кому? Бали Махараджу, да. И попросил кое-что у него. Бали был введен в заблуждение. Каких-то три клочка земли просит Брахман. У меня великого царя, мог бы и больше попросить. Так действует Тиродхана. Она окутывает сознание, не позволяет видеть истинную суть. Но за Тиродханой стоит все силы и вся мудрость. А потом он делает три шага и покрывает всю вселенную так, что некуда деться. Так что Бали приходится подставлять свою голову под третий шаг, под ногу. И боги иногда нисходят в мир людей, иногда действуют в мир людей, но используя вовсю Тиродхана-шакти. Ситхи иногда приходят к людям, также используя Тиродхана-шакти. Риши используют Тиродхана-шакти. Все они знают это искусство окутывания себя вуалирующей силой для нисхождения в разные энергии. В миры людей, в миры духов, в адские измерения, в миры животных, в миры девов и асуров. Нисходя в эти миры, они становятся царями, руководителями, учителями, наставниками, основателями новых религий. Они всегда принимают на себя какую-либо миссию, маскируясь, так сказать, под местных жителей.
Дальше. Он снова указал подобный ребенку лунатику духу, описывая состояние джнянинов. Здесь ребенок, Бала, становится выше остальных. Шри Бхагаван сказал, что Камба Рамаяна содержит 12 тысяч строф, тогда как поэма Валмики Рамаяны – 24 тысячи, поэтому Камбана могут понять только подготовленные, а не все. Тулсидас услышал Камба Рамаяну, продекламированную ему на хинди одним из тамильских святых, и позднее написал свою знаменитую Рамаяну. «Совершенный учитель» – книга о Мехер Бабе, опубликованная в 1937 году. Там описан случай, когда капитан корабля, на котором Мехер Баба и его люди плыли в США, приказал сопротивляющемуся чиновнику иммиграционной службы дать им разрешение войти в гавань Нью-Йорка. Когда кто-то из этой группы пошел поблагодарить капитана, то его найти не удалось. Весь этот инцидент был записан как свидетельство чуда, случившегося благодаря расположению Бабы. Отрывок зачитали Шри Бхагавану. На что Бхагаван спросил: «Да-да, и что из этого?» Посетитель: «Разве это не чудо?» Бхагаван: «Может быть. Но разве тот чиновник иммиграционной службы не мог признать в капитане более высокое лицо, чьи приказы должны быть исполнены? И здесь дело заканчивается. Если же человек из группы Бабы не смог найти капитана, но это могло произойти по своим причинам. Когда Шри Бхагаван спросил, читал ли он Камба Рамаяну, Махарши сказал: «Нет, я ничего не читал. Все изученное мной ограничено тем, что я узнал до своих 14 лет. После этого у меня не было склонности читать или изучать что-либо».
Все, что надо изучить, изучайте сейчас. Когда достигнете просветления, у вас исчезнет эта склонность. Вы будете получать напрямую. Но если вы будете неграмотны, как вы будете учить других? Поэтому учитесь хорошо. Потому что вы можете стать святым, но неграмотным. Вы будете счастливы, но другим помочь не сможете. Может быть, тогда вам придется силой воли заставлять себя читать, чтобы учить других. Окутывать себя определенной тиротханой, создать некое намерение, как будто вам чего-то не хватает. И потом обучаться. Не потому, что вы чего-то не знаете, а потому, что вам надо овладеть языком, на котором надо правильно говорить с людьми о дхарме.
Люди удивляются, как я говорю о Бхагавадгите и прочем. Я говорю, воспринимая на слух. Я не читал Гиты и не преодолевал бесчисленные комментарии к ее смыслу. Когда я слышу какую-то шлоку, я думаю, что ее смысл ясен, и говорю это. Это все и ничего более. Подобное происходит и с другими моими цитатами. Они истекают естественно. Я осознаю, что истина выше речи и интеллекта. Почему же тогда я должен бросать ум на чтение, понимание, повторение строф и прочее? Их цель в том, чтобы познать истину. Эта цель уже достигнута, и бесполезно вовлекаться в научные занятия. Кто-то заметил, если бы Шри Бхагаван был склонен к науке, то здесь сегодня не было бы святого. Махарша, возможно, что все мои научные занятия закончились в прошлых рождениях, и я присытился ими. Поэтому и нет самскары, действующей сейчас в этом направлении. За неделю перед праздником Махапуджа прибыло множество посетителей, включая некоторых родственников Шри Бхагавана. Среди них была одна почтенная дама, вдова Субаяра, в чьем доме Шри Бхагаван жил, когда ушел в августе 1896 года к Аруначале. Когда Шри Бхагаван увидел ее, старые воспоминания ожили. Он вспомнил, как по случаю какого-то праздника его попросили помочь ей в приготовлении одного лакомства – модака. Но он колебался и в конце концов отказался, так как был обязан поменять одежду. А он мог надеть только набедренную повязку – каупину, которая вызывала в нем чувство застенчивости. Он получил тогда выговор от своего дяди Субаяра и этой дамы. Теперь жена дяди сказала с мягкостью и смирением: «В самом деле неудивительно, что человек, которому суждено это высокое состояние, не мог делать такую простую работу в те дни». Тогда Шри Бхагаван заметил: «Отказавшись один раз надеть каупину, я сейчас должен расплачиваться, употребляя ее всегда». Эта женщина вспомнила, как Шри Рамана однажды страдал от головной боли несколько дней подряд. Шри Бхагаван сказал: «Да-да, это было за месяц до того, как я оставил Мадурай. Головной боли не было. Была невыразимая мука, которую я тогда сдерживал. Присутствовали, однако, внешние симптомы, которые, говорил я, вызывались головной болью. Я помню, как вы беспокоились по поводу моей головной боли. Вы втирали какую-то мазь в мой лоб ежедневно. Мое страдание продолжалось, пока я не оставил Мадурай и не достиг этого места». Адвокат из Кудалора процитировал: «Там не светит ни солнце, ни луна и звезды. Не светят эти молнии. Откуда может быть там этот огонь? Все светит лишь вслед за ним, светящим. Весь этот мир отсвечивает его светом. Он спросил, что здесь означает «его светом». Все остальное сияет благодаря ему или же в его свете. Шри Бхагаван сказал, «Существует только он. Он и его свет одно и то же. Нет индивидуума, чтобы воспринимать другие вещи, поскольку воспринимающий и воспринимаемый только он. Солнце, луна и прочее отсвечивают вдали. Как? Разве они приходят и говорят вам, что сияют вдали? Или разве кто-то другой, кроме них, говорит вам об этом?» Посетитель: «Конечно, это я говорю, что они сияют вдали, Махарша. Поэтому они сияют из-за вас. Кроме того, чтобы узнать, что они сияют вдали, необходимо сознание. То сознание есть ваше «я» или «вы». Значит, тогда вы или ваше сознание есть то же, что он и его свет, посредством которых сияет все остальное». Посетитель: «Тот свет похож на солнечный свет?» Махарши: «Нет. Солнечный свет — это джада, неодушевленная. Вы отдаете себе отчет в нем. Это делает объекты воспринимаемыми и убирает темноту, тогда как сознание есть тот свет, который заставляет восприниматься не только свет, но также и темноту. Темнота не может существовать перед солнечным светом, но она может оставаться в свете сознания. Подобным образом, это сознание есть чистое знание, в котором сияют и знание, и неведение». Посетитель: «Если Бог — все, то почему человек страдает за свои действия? Разве действия, за которые человек терпит, не внушены им, Богом?» Махарша: «Тот, кто считает себя делателем, является также и страдальцем». Посетитель: «Но действия побуждаются Богом, а человек является лишь его орудием». Махарша: «Такая логика применяется только, когда некто страдает, но не тогда, когда он радуется. Если же такое убеждение бытует всегда, то не будет также и страдания». Посетитель: «Когда прекратится страдание?» Махарша: «Не раньше, чем утратится индивидуальность. Если и хорошие, и плохие действия принадлежат ему, то почему вам нужно думать, что наслаждение и страдание единственно ваши?»
Стоп. Итак, страдания прекращаются на стадии третьей пхуми, тану манаси, тонкий ум. На третьей пхуме йогин становится непривязанным, невозмутимым, достигая вайраги по отношению к миру и его объектам. Вайраги становится обычным, поэтому эта пхуми еще называется асанга-бхавана – умонастроение непривязанности. За счет чего такое умонастроение у него возникает? Потому что ум йога третьей пхуми становится спокойным, пустым, расширенным, раскрепощенным, распахнутым. И он очень тонкий, он подобен тонкой нити. И с таким умом йог созерцает пустоту вне качеств субъекта и объекта, который является заполняющим все его сознание с утра до вечера. Тану – нить, манас – ум. Таким образом, это тонкое состояние ума, подобные нити. И с таким утонченным умом он странствует, делает севу, практикует дхарану, тхьяну, самадхи. Он не теряет такой утонченный ум. С его помощью же он видит и исследует брахмана. Он его еще не видит полностью, но он видит его частично и косвенно. И он продолжает вичару, исследуя брахмана. Это называется брахма-вичара. И он пребывает в созерцании природы ума, не отвлекаясь в течение дня, пока длится бодрствование. Отождествление с эго у него начинает растворяться. Поэтому эта стадия называется мана-наша, уничтожение ума. Не в том смысле, что ум уничтожен и больше нечем думать, а в том смысле, что как элемент отождествления он действительно исчез. Но как элемент функции, который вы можете применять, как инструмент, он существует. Йог, третий Пхуми, не имеет влечения к объектам этого мира, хотя он может проявляться по-разному. Его мотивы и действия всегда возвышены и чисты. Он чувствует так: «Я не тот, кто действует или наслаждается. Я не влияю на других, а другие не влияют на меня. Я ничего не делаю, даже находясь в боли, удовольствии, везении или невезении». Его карма мала, загрязненность представлениями об авторстве делания. Его картритха-будхи, чувство делателя, растворяется. Он осознает: «Я не действую, действует только Бог. Даже в прошлом я ничего не делал». Все это, а также встречи и расставания, разные опыты и состояния, приносятся и уносятся всемогущим временем. Он пребывает в антар-мауне, внутреннем молчании, и всегда наслаждается спокойствием, удовлетворенностью, мудростью и самосознанием. Его ум сияет, как бесконечное пространство, подобное безопорному небу, поддерживающему самого себя. На третий Пхуми приходит мана наша. Святость йога, достигшего третьей Пхуми, подобна небольшому ростку, поднявшемуся вверх и пустившему первые зеленые листья.
О-о-о.